Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», а сегодня у меня в гостях художница, гражданская активистка и ныне уже находящаяся на свободе, поскольку находилась в тюремном заключении до этого, Саша Скочеленко, автор книги, которая только что вышла в издательстве Freedom Letters, называется она «Мой тюремный трип». Саша, привет, и скажи мне, почему ты свою книжку назвала «Мой тюремный трип»?
Так вот, ты понимаешь, как мой вообще перформанс этой тюремной истории, как бы я изначально, и я, ну, со своей интенцией делала это таким, чтобы это не было, типа, просто мрачно. Я шутила шутки разные. Блин, я додела Юрия Михайловича, который просто сделал этот процесс великолепным шоу.
Юрий Михайлович — это кто? Ну, да, не все же знают, кто
Юрий Михайлович Волоцкий, который просто выступал как голливудский адвокат. И это все напоминало фильм «Чикаго», если честно. Я люблю шоу. Так вот, я люблю столкновение трагического и комического. Или, например, трогательного и наивного. И очень жесткого. И мне кажется, именно эти контрасты заставляют людей чувствовать эти вещи острее. Некоторые люди вообще так не могут. Это вот мы с тобой можем, да, вот читать эту ленту, смотреть там про репрессии, про то, как вот, ну, про то, как какие вообще дела жуткие люди могут, да, совершать и смотреть это в глаза. Не все так могут. Но это нормально, что психика человека защищается просто от этой информации. Если ты, например, в своих соцсетях все время будешь писать «помогите, помогите», там 4 восклицательных знака, люди перестанут воспринимать, к сожалению, эту информацию. Так вот, моя цель была сделать эту книгу на более широкую аудиторию. То есть, ну, не просто порадовать, да, своих оппозиционную тусовочку людей, которые тебя понимают, которые разделяют твои взгляды, которые это все, в принципе, читали. А я хочу охватить еще тех людей, которые больше вообще ни сном, ни духом про это, ну, которым вот там про трип интересно. Вот вам художница что-то там играет. О, какая обложка классная, красивая, яркая. К тому же вы же понимаете, да, сколько... Ну, я же понимаю, что я сильная женщина, и я хорошая ролевая модель, да. В мое время мало было, ну, таких женщин, с которыми можно было, знаешь, себя идентифицировать. Ну, когда я была маленькой, знаешь. И вот все казалось, что если вот что-то все делать, то только мужчины, короче. Вот. А сейчас, ну да, вот девушка может прочитать такое и тоже почувствовать. Да я сильная, да я классная. Вон Саша Скочеленко 45 килограмм в тюрьме не загнулась. Я-то вообще подавно просто в своей жизни будет у меня успех. Вот. В общем, такое. И это первое. Почему трип? То есть название, на самом деле, и обложка — это просто самые длительные, самые сложные были этапы сделания этой книги, потому что это требовало очень много компромиссов. Но мне кажется, вот это самое классное, когда каждый человек что-то вложил, каждый с чем-то там поспорил, и это, может быть, долго, да, происходило, но все-таки типа родилось что-то такое. А вот, типа, книга про тюрьму, а вот не такая, как бы, не ЧБ с кровью, а вот такая яркая, типа, интересная книга, а дай-ка я почитаю. Ну, то есть, если у тебя яркая книга стоит в магазине, конечно, хочется. И люди думают, что они развлечены, а на самом деле они просвещены, понимаешь?
Ведь книга писалась, насколько я понимаю, не после освобождения.
Да? Она писалась в течение всей этой книжки.
А когда, собственно, пришла в голову идея создания этой книги? Когда ты решила, что ты будешь фиксировать факты своего пребывания в СИЗО?
Так с первого дня пришла, потому что я разозлилась. Конечно, это все из мотивации и злости. Типа, из мотивации и злости. Ах, ты так со мной! Обидел художницу? Ну, приготовься получить кисточкой в глаз. Я не думала, что из этого что-то получится. Просто как бы иногда как бы моя ярость, она как бы, ну, несоразмерна даже моим возможностям.
Но подожди, но ведь в основе дневники, я так понимаю, да? То есть это твои...
Нет, в основе никаких дневников не было. Я человек, который вообще никогда не ведет дневники, потому что мне лень это делать. Я их теряю, забываю, единственное, что могу вести свою соцсеть, то как бы уже с таким трудом после всего вообще этого. Вот. Дневники, никаких вообще дневников. Все это сборник разнообразных моих программных текстов, которые я писала из тюрьмы, моих открытых обращений, кусочков из моих писем, интервью с моими родными, интервью с моими адвокатами и, естественно, моими рассказами и байками из моей жизни.
Ну, а в основе, как я понимаю, это просто факты повседневной жизни в СИЗО, да, то, что тебя окружало в период, когда ты там находился.
Да нет, ты понимаешь, как вообще пришла идея? Слушай, я думала, ты спросил про как бы документировать все в смысле моего перформанса, потому что это был один из инструментов, то есть эти рисунки, эти программные тексты. То есть я изначально решила, что буду все фиксировать, я обо всем расскажу, что тут происходит.
Вот.
Я обо всем расскажу. Ну, то есть, как бы, ну, ты понимаешь, как бы цель была не издать это в книжке, цель была прямо вот сейчас публиковать это в СМИ. И прямо вот сейчас мы публиковали это в СМИ, понимаешь? Вот то, что мои рассказы о том, что там происходит с другими заключенными, о том, как там все работает, о том, как там бывает в судах. И поскольку, ну, я знаю, что умею писать, я училась в Смольном, в Свободном институте свободных искусств и наук, когда он еще пока был свободным, вообще существовал в виде факультета СБГУ. Вот, очень-очень классные люди там преподавали, просто невероятные. Погребняк, Магун, Илья Александрович, Калинин, Охапкин, покойный, к сожалению. Вот. Ну ладно, это все в прошлом. Короче, я знаю, что я нормально пишу, потому что писалось мне с моей жизни приходилось очень. Я знаю, что я могу заметить детали, которые, может, другой не может заметить, может описать, потому что у меня, например, хобби такое, ну, например, попытаться описать какое-то сложное состояние или очень сложное переживание, или что-нибудь такое. Вот мы с друзьями иногда перекидываемся такими темами. Вот. И, короче, и мне показалось, да, конечно, все это вываливали в СМИ, все, что можно. Это как бы помогало. И тогда не очень, ну как, не очень в том плане, что меня постоянно стращали. Вот. Но поскольку у меня такой подход просто внутри себя говорить, я тебя не боюсь, вот, может быть, дрожать всем телом внутри просто ужасно, но просто всем видом показывать, я тебя не боюсь.
А вообще страшно было,
Да
Саш?
очень страшно, страшно было, что просто вообще как не в себя. Особенно, знаешь, когда у меня маленькая камера по итогу была, я уже говорила, что усилиями реально людей, усилиями просто огромного количества обращений, просто реально обращения там в суды, следователям, прокурорам. Вот, следуйте, это не поможет. А вот если вы там, не знаю, пишете в прокуратуру города, которому подчиняется это конкретное СИЗО, вот там могут быть результаты. У меня как бы результат, в конце концов, был сначала, да, было трудно, потому что сначала они начинают давить в ответ очень сильно. Но если ты справляешься, даже если ты один, я видела таких женщин, просто вот фигачили эти жалобы. И сначала запирали в карцера, а потом в итоге устраивали им самые хорошие условия. Скажем так, и как бы вот, это самый трудный путь. В тюрьме каждый путь там выбирает свой, но такой путь есть, и как бы на женской зоне это еще как бы можно, ну, в СИЗО в женском может с этого хоть какое-то уважение, да, получить, потому что на мужской зоне ты как-то потерпевший, господи, ну вот такое, типа, обиженный.
Терпила, да, я понимаю.
Терпила, да, терпила, что ты. А какой терпила? Вот если ты не борешься за свои права, вот ты тогда терпишь. Вот реально тогда стоишь и терпишь. А если ты борешься за свои права, и буквально, вот меня Юрий Михайлович научил, как бы просто вот если хочешь в туалет, и тебя заперли, просто кричать, я сейчас вам все обоссу, короче. И все, вот как даже такая брутальная просто борьба за свои права, она как бы работает. Но чаще всего это просто можно вежливо обсудить. Намекнуть человеку, что ты понимаешь о своих правах, очень хорошо. Но если он там один или два, я уже как бы научилась, что я могу себе нормально поговорить. А вот если бы маленькую камеру, которую просто все добились для меня, вваливается 6 человек народа, например, приходит прокурор города, с ним приходит еще ОНК, с ним там еще боятся что-то уполномоченный по правам УИС, там собирается начальник отдела режима. Ну кто-то как бы залез, человека 4, а остальное все как бы боятся вот так вот в коридоре. Все они как бы при погодах огромные дядьки, вот знаешь, с глазами людей, которые вот, ну, власть, понимаешь? Ну, просто вот чистая власть. Не знаю, либо человек просто на коксе, либо вот чистая власть. Я не знаю, если честно, как отличить вот по виду. Но вот это одно и то же, вот эти блестящие чем-то пустым глаза. В общем, и
Саша,
да,
да,
и я
ну.
говорила, и ты понимаешь, мне в этот момент нужно заявить о своих потребностях. Обычно в этот момент в других камерах женщины выстраиваются в ряд, их спрашивают, у вас есть какие-нибудь проблемы? Там потолок на заднем плане осыпается, там трубы нет, там еще, там вода на костыле выходит. Все в порядке, все хорошо. Почему? Потому что их как бы, ну, каким-то образом могут там наказать. В общем, оперативники, с которыми они как бы в сотрудничестве. Вот. А тут я говорю, вот там такое. Меня не выпускают на медицинское обследование. Уже документы есть очень давно. Меня не выпускают, не формируют мне конвой. Меня не выпускают туда. Я говорю, это прокурор города. Он говорит, так, что это такое? Там на всех накричал. Вот. И потом и все в этот момент очень злобно на меня смотрят, сверлят меня глазами в тот момент, когда я говорю, главное вот не смотреть туда, а просто смотреть в одни властные глаза, причем вот так вот, потому что он выше меня примерно на 3 головы. Вот. Когда их сдувает оттуда, когда они уходят, и дверь закрывается, и я сажусь на кровать, и просто меня трясет вот так вот.
Саша, а вообще можно ли говорить о правах заключенных? Они на что-нибудь имеют право?
Это сложный вопрос, потому что как бы вроде как сделан институт для этого, да, наблюдать за правами человека внутри вот таких вот пенитенциарных заведений. Ну, во-первых, там общественная наблюдательная комиссия, да, во-вторых, это уполномоченный по правам человека, это уполномоченный по правам человека УИС. Но это уже, знаешь, намекает на то, что как бы за этим институтом должны следить институты, которые как бы защищают права человека. Но мне кажется, я так думаю, что это, скорее всего, в каждой стране так, потому что это такие заведения, где права человека могут очень сильно пренебрегать и очень сильно о них забывать. Вот. Типа, как бы, ну или как-то трактовать, да, свои как бы истории таким образом. Ты знаешь, уполномоченная по правам человека, когда она последний раз ко мне приходила, выяснилось, что она даже не знает, что заключенных не снабжают питьевой водой. Ты понимаешь? Ну вот о чем можно говорить? Она хвасталась тем, что вот аппарат уполномоченного по правам человека добился того, чтобы женщины и дети могли мыться не один раз в неделю, а два. Что в принципе хорошо. Но там нет даже диет для диабетика. И то есть получается, вот у тебя есть право, да, на трехразовое питание по ПВР, а как ты его как бы можешь получать? И тебе говорят, а мы предоставляем вам питание. Вам его нельзя, но как бы мы же предоставляем. И как бы с питьевой водой вообще как бы интересная вещь. Везде стоят баки для питьевой воды. Везде. В ВВС, в СИЗО, в каждой камере. И даже там как бы по правилам этой камеры тебе нужно как бы его специально мыть. Там, да, там написано, что тебе там нужно мыть. В общем, и вот что этот бак должен там 2 раза, грубо говоря, в неделю как бы быть помыт. Вот. И он занимает кучу места, естественно, в камере. Там, не знаю, тумбы оттуда убирает ради противопожарной безопасности, чтобы людям нечем хранить вещи, а вот таз стоит. И там пусто. И полномочный по правам человека очень удивился, а как это? А в тюрьме такие нет. А вот, знаете, у нас написано, что мы должны вас снабжать баком для питьевой воды. Тут же не написано баком с питьевой водой. О чем можно гладатом такого качества, что у людей выпадают волосы, проблемы с кожей, проблемы с ЖКТ очень, очень быстро, потому что там очень ржавые трубы на территории СИЗО-5, это арсеналки древние, старинные, и, в общем, получается, как бы, а вода, что это вообще самое главное на свете.
Саш, ну а сопоставляя свой тюремный опыт с другими людьми, которые также находились в заключении, можно ли сказать, что ты находился в тех же самых условиях, ну или, по крайней мере, приблизительно в тех же условиях? Можно ли сказать, что это вот некоторое среднестатистическое положение твое пребывание в СИЗО?
Чего это вообще зависит?
Вообще не среднестатистическое. Ты чего? Я в тюрьме жила так кучеряво, как можно было жить. И все это за счет того, что как бы очень много людей вступило из-за меня и того, какой резонанс мы раздули просто своей как бы ежедневной работой над медиакомпанией. И тем, что я находилась в городе Санкт-Петербург, тем, что дело было на особом контроле, тем, что это было СИЗО-5, я так поняла, что относительно интеллигентное, да, СИЗО 5, да, а вот сказать я хочу не про это. И вот вы понимаете, да, это совсем другая ситуация. Но опять же, вот, да, потому что люди за меня вступились. Как показывает практика, если очень сильно всем миром надавить, то улучшения будут. Особенно вот эти вот письмеца помогают. Потому что никто не хочет. Баг этой системы в том, что они не хотят работать. Им на все наплевать, они не хотят работать, не хотят обрабатывать эти заявления, потому что они просто звонят в эту СИЗО или колонию, говорят, решите проблему, неважно как. Короче, я просто самое страшное, пожалуй, что я узнала, это то, что происходит на территории России с пленными украинцами и украинками. То есть, как бы, вот то, что происходит в наших тюрьмах, даже как бы в основном, даже в среднем по палате, даже если не брать мой там супер исключительный и супер лайтовый, да, случай, то это все равно не как бы не полный шаг в сторону ГУЛАГа относительно того, что люди, российские люди делают с пленными украинцами и украинками. Этих людей могут хранить в яме. Ну, в смысле, держать в яме без, не знаю, без тента, просто потому что они проживали там на этих территориях. О них никому не говорят, от них не доходят письма и так далее. Вот самый мрак – это вот. Вот это реально как бы то, что я слышала на докладах от людей, которые этим занимаются, от правозащитников, потому что, ну, вы поймите тоже, я как бы, я сейчас живу после тюрьмы, я даже, ну, новости, по сути, каждый день читать не могу, потому что посттравматическое расстройство, оно на той стрессовое, что ты живешь в таком стрессе, как будто у тебя каждый день, блин, сессия, и еще как бы добавлять туда новости, и все это я вам говорю со слов человека, который читал об этом доклад, как бы, ну, побывала я на некотором количестве конференций. Очень страшно это все это слушать, потому что это действительно геноцид. В прямом смысле этого слова. Вот эту ситуацию нужно расследовать просто огромным международным трибуналом, отдельным, я считаю. Потому что те пытки, которые проходят эти люди, просто потому что они оказались на захваченных территориях. Господи, даже просто вот просто очень страшно. То есть, ну, то, что происходит с нашими политзаключенными, это страшно. Есть отдельные конкретные случаи, и самое страшное – это дети. Это дети в тюрьмах, это несовершеннолетние дети в тюрьмах. То, что с ними там творится, потому что запирают их по факту с очень серьезными криминальными элементами. Потому что, чтобы закрыть ребенка, нужно, чтобы он как минимум совершил убийство или групповое изнасилование. Ну, серьезно, у нас была малолетка на территории. Мы слышали, какие статьи у этих людей. Либо вот наши интеллигентные дети, господи, борцы за правду. Вот так вот.
Саша, еще одна тема, которая сейчас стала все более и более становится актуальной, это пытки в тюрьме. Вот с твоей точки зрения, почему это происходит? Это некоторые директивы, которые спускаются сверху, это инициатива, собственно, тех людей, которые руководят тюрьмой. Чем это объясняется? Что ты можешь сказать по этому поводу?
Случай бывает по-разному. Как бы бывают вещи, которые, ну, для них как бы не кажутся пытками. Ну, типа, ты простоял, типа, во дворе в -30 зимой, 3 часа. Ну, типа, ну, просто времени у сотрудников, типа, нет, тебе приходят объяснять, даже никто. Ну, у нас были сотрудники, которые извинялись за такую ситуацию. Вот это уже хотя бы, знаешь, какая-то человеческая вещь, а, ну, вот такая вот. Но уже, ну, то есть, и как бы есть садисты. Садисты и садистки есть. Но как вообще, типа, показывают все, что, в принципе, садистки и садистки, их не так много, чтобы они творили большую часть насилия, которого возможно. Но опять же, вот меня вывозят в суд каждый день по распоряжению судьи. Вот. Я не могу там поесть и даже попить нормально, потому что заседание мое длится около 8 часов. Судья очень расстроена, что дело затягивается, ей скорее там нужно к звездочке его закончить, мои там адвокаты вообще в отказ. А вот до такого я уверена, что она была просто этим возмущена, что как бы для нее-то как бы все должно по-другому пойти, мы должны прийти, признать вину, пойти в особом порядке, там она за месяц отсудит, потом следующее дело, там следующее. Ну как бы это так делается, она такая, а что такое? Даже адвокаты другие не думают, а что вы делаете там на суде ходатайство? Господи! Вот до такого, да, вот это то, что как бы нам говорилось. И вот, я езжу туда каждый день, не могу не поесть нормально, не попить. И как бы вы обвиняете в этом суде. Ну, вот, по сути, вы пытаете человека. Он говорит, а я что? Я как бы не слежу там за питанием в СИЗО. Окей. СИЗО говорит, а мы выдаем вам сухой паёк. Там, не знаю, и в итоге все это, типа, не знаю, там, валит на конвоиров или там что-нибудь, и ты как бы не можешь никак, вообще никак, никакая инстанция за вот такие твои мучения, она не будет ответственной. Скорее всего, эти мучения, они, знаешь, вот такие какие-то опосредованные, какие-то манипулятивные. Ну, вот в женском СИЗО, как бы, да, такая там история. То есть женщины, которые сидели в этом СИЗО раньше, они говорили, было насилие и были изнасилованы, но это как бы сильно раньше эти женщины сидели. Вот 90-е, я думаю. Вот. Что сейчас как бы ситуация другая. Честно, не видела, чтобы сотрудники у нас кого-то били, даже в каких-то просто очень жестких персонажей. Там, не знаю, чумихи, которые просто там, не знаю, могла там отдирать камеру там в камере или просто прийти, прям сотрудник заходит в хату, она могла при нем прям нассать, знаешь, такое. Ну вот такой дикий протест просто. И они даже ее, когда она просто была в соседней камере, я слышала весь этот конфликт, что ее выгоняли из камеры, переселяли в другую, она просто не хотела уйти. Она просто села, сказала, я никуда из этой хаты не пойду. Они даже вещи ее куда-то. И в итоге не смогли справиться уже, как бы отбой спят. Давай, то есть, но это конкретно, повторяю, интеллигентное петербургское СИЗО 5. Но говорю, пытают там по-другому. Потом мне старшие говорят, вот эта девочка не признает вину, давай на нее дави. И она ее, давай там, убирайся, щетка, щеть пол, дах, ты не ту тряпку взяла, скотина, там, знаешь, там. Такое. В разных камерах было по-разному. И как бы разных людей как бы засовывали в разные камеры по определенным причинам. Вот. И те, кто как бы не боролся за свои права, тем либо нужно было вась-вась, да, вот с этими сотрудниками сотрудничать как-то. Ну, либо терпеть.
Саш, кроме вашей замечательной интонации, у нас не очень веселый разговор. Получается, как будто противоречит названию книги «Мой тюремный трип».
А с чего вы взяли, что трип это обязательно веселое
Ну,
путешествие?
хорошо, ну а все-таки развлечения были какие-то в тюрьме?
А чем развлекаться, вы почитайте книгу, там есть чем развлекаться. Да, я вот тут, блин, я в этом мире просто прожила как бы много лет, ну как бы, ну как вы думаете, как бы, ну, в этих средах людей, которые там, не знаю, сидят, у кого-то кто-то сидит, мы там шутки по этому поводу не шутим, а что делать? Ты понимаешь, ну как бы, а чё уже делать? Ну не знаю, ну вы воспринимали это так, типа, вот у меня была презентация книги о депрессии, и, естественно, никто не пришел, потому что, блин, ну презентация книги, что там будет? А в итоге до нее ворвался ОМОН, положил всех лицом в пол, вот. Мне об этом долго не говорили, потом Леша, мой друг, сказал, что презентация прошла с блеском. С блеском прошла. Они написали все. Ну вот, что касается меди. Конечно, конечно, выражали, что они написали. Сегод. Типа, конечно, было все ужасно, но зато инфоповод. Ну, просто мы любители медиа, любители там, не знаю, посмеяться над тем, как происходят все эти механизмы. И я не знаю, слушай, ну просто смотри, какая история. Я видела женщин. Видела женщин, довольно, не знаю, продвинутых, адекватных, которые не одобряют войну вообще ни в коем виде. Но они приезжали с приговора, плакали, говорит, нет, я на войну пойду. Я на войну пойду лучше, чем на зону, лучше, это лучше, чем жить с судимостью. Ну и что? Вот мы говорим о тюрьме так, как мы говорим. Да? И что? И человек куда хочет? А? Вот мой
Да.
перформанс заключался в том, что я готова в тюрьме посидеть. Говорю, вы лучше, говорю, в тюрьме сидите, чем умирайте и убейте хоть на войне. Ну просто ты понимаешь, шанс выжить в тюрьме для русскоговорящего человека все равно больше, чем выжить на войне, и тем более замораться таким.
Саш, ты говорила, что, собственно, ты попыталась из этого тоже сделать своего рода перформанс, да, из пребывания
Что значит
сидя.
пыталась, я сделала.
Нет,
Правда, никто мне не
сделал,
верит.
окей.
Я думаю, что как бы самое большое искусство это ценники, которые даже не моя акция, но это нормально.
Ну хорошо, а если говорить об активизме в тюрьме, ну а какие идеи тебе приходили в голову для того, чтобы вот не чувствовать себя просто марионеткой, и просто жертвой, которая находится в заключении. Что можно делать? Какие действия ты предпринимал?
Да, как бы, ну, во-первых, это, конечно, было для меня, потому что, как бы, я сразу поняла, что если я уж села в тюрьму, то лучше посидеть в ней эпично, по крайней мере, чтобы по крайней мере, чтобы не только там, не знаю, грустно было, потому что тут, на самом деле, я прошла очень много лет психотерапии, и сейчас, как бы, ну, в принципе, не... мало вещей мешает мне делать то, что я решила для себя. Скажем так, вот это вот такой плюс многих лет терапии. И я решила, да, это в первый день, во-первых, я очень разозлилась, я сразу начала рисовать комикс о том, что произошло, что просто вот лица этих людей зарисовать, которые меня сейчас посадили, за Проскурякова, этого Синицына, чтобы просто, вот, и... Ну, я просто с ВВС, я села и стала его рисовать. Я рисовала его день и ночь, и это меня очень сильно развлекало. А все остальное время я читала Декамерон. Дело в том, что Декамерон я начала читать еще, когда начался ковид. Я думаю, ну вот, тема вообще
Та же
то,
самая
что...
ситуация, я понимаю,
Та
да.
же самая тема вообще то, что надо. Ну, и так что-то читала, читала, там как бы немного однотипная эти сказки, ну, ладно, забила. Потом приезжаю я в ВВС, смотрю там библиотечку, у них стоит Декамерон, я думаю... Вот, это, я думаю, эту библиотечку привезли люди, которых задерживали на всякие месяцы. Откуда там еще Декамерон? Вот. Я попросила, стала там читать Декамерон. И я вот так подумала, представь себе, раннее возрождение. Женщина. Она живет в башне. Она не может оттуда выйти. Она не может, по сути, сделать ничего, да, как активный актер, но она может написать такую записку, например, или отправить такое письмо такому-то человеку, что эта проблема может решиться каким-то способом. И, в общем-то, как бы во многих сказках, что как бы она там выходит из какого-то очень затруднительного положения, просто написав письмо. Я такая, охренеть, а это же тоже метод, короче. Ну, просто вот закрыли все, да, способы коммуникации, но у меня есть еще мое слово. Вот. И как бы тут началась моя борьба просто. Вот. Я написала тем людям, журналистам, с которыми я сотрудничала, людям из-за рубежа, которые тоже, например, были журналистами или имели выход на каких-то журналистов. Я написала им всем короткие письма с тем, что можно написать, ну, с просьбой, каждому с личной просьбой, потому что у каждого человека нужен просить по-разному, это же очевидно. Вот. И мы зажгли маленькие очаги. Потом, каждый раз, когда что-то случалось, мы об этом говорили в самых контрастных выражениях. Потому что ты же понимаешь, есть разница сказать, что типа сотрудники в СИЗО попросили меня купить детали для сантехники. А можно сказать, сотрудники СИЗО вымогают детали для сантехники. Правда? Ну, по сути, это так, потому что как бы, ну, люди сами за свой счет все покупают, а иначе там ничего не делается. Ну, вымогают же. Ну, назовем вещи своими именами. Вот, и мне потом за это слово просто от всего оперативного отдела просто прилетало несколько недель. Вот. И просто я поняла, что со своими знаниями о медиа, ну просто, блин, наши современные медиа, они реально работают слишком просто. Ну ты понимаешь, на презентацию никто не придет. Но если на ней будет ОМОН, все они напишут. Ну, это так, это просто так работает. Чем более спорная мысль будет там, тем больше люди будут обсасывать комментарии, комментарии в комментариях кого-нибудь, тем больше просто эта ситуация будет раздуваться и раздуваться в медиа, типа, и все. И много таких всяких штук, которые, как бы, не знаю, иногда придумывались на ходу. Но то, что как бы было очевидно, если я делаю такой творческий выбор, как не признавать вину, и делать это очень громко, вопреки тому, что говорят все хали моих адвокатов, моих защитников, всех моих родных, что вы там, из-за вас там она там получит. Это вообще какое-то свойство людей перенаправлять агрессию, направленную на режим, на всех обиженных режимом. Вот. Это отдельная тема. Ну, то есть я понимала, если это будет громче, а если меня будут мучить сильнее, а меня будут мучить сильнее, потому что поддержка у меня большая, а если даже как бы я просто не пропущу вообще ни одной фигни, я напишу обо всех, во всей жести, которая происходит там в СИЗО с другими женщинами, вот, то очевидно, что на домашний арест меня не выпустят. Тем более будет пристальное внимание, а они меня не выпустят, ну потому что они тупые. То есть, если бы они меня выпустили просто сразу на домашний арест, никакой этой шумихи просто бы не было. Понимаешь? Вот. И я это объяснила. Я это им объяснила в своем первом обращении. Типа, это вы станете моей свитой, это вы станете моими куклами в этой игре. Потому что моя цель такая, чтобы последнее слово прозвучало очень громко. И вы мне это устроите за свой счет, за свои большие бюджеты.
Кстати, ты говорила, что последнее слово в суде – это едва ли не единственная возможность свободного высказывания у заключенного, да?
Да, именно, именно, и это как бы стало таковым уже как бы вот с начала войны. И, ну, и до этого уже были предвестники, потому что все там, ну, как бы появляется в соцсетях, вот последнее слово такого-то, последнее слово такого-то. И ты знаешь, я даже написала текст, который так назывался «Последнее слово». Это просто он начинался с того, что как бы со строчки, это, возможно, это мое последнее слово, ребята. Вот, и дальше про войну я его читала на разных музыкальных мероприятиях после начала войны. И, в общем, ну и кто знал, что спустя просто несколько дней я буду каждый месяц сочинять последнее слово. Поэтично, да, звучит? Очень. Ну, как бы на английском не так. Last statement, last word. Это же вообще что-то невероятное. Вот. И, ну, типа, все говорят, вот, последнее слово. А я говорю, последнее слово за мной. Понимаешь? Ни за прокурором, ни за следаком, а последнее слово, реальное слово, написанное, не казенное слово, написанное на бумажке у судьи в приговоре, оно за мной. И более того, эта ситуация, она не только же была на трибуне в суде, те люди, которые собирались, да, поддержать человека, это люди с одинаковым интересом, это люди, которые стояли и в зале, и обсуждали все это, и политические проблемы, и всю эту ситуацию. И ты знаешь, конвоиры же слышат. Ты думаешь, они все как бы одупленные идеологии люди? Да они все ко мне подходили и говорили, мы в шоке. Мы в шоке, то, что тебе дали столько лет. Мы в шоке. Говорит, убийцам дают там по 3, по 4 года тебе просто. Говорит, мне конвоир сказал, да, говорит, справедливости в мире нет. А потом рассказывал, как его остановил мент, когда он был одет по гражданке, пытался ему подбросить наркотики, и только когда узнал, что он сам сотрудник, от него отстал.
А что сейчас, с твоей точки зрения, можно исправить в этой системе? Ну, я понимаю, помимо глобальных идей, которые приходят в голову, изменения режима в целом, сейчас возможно какие-нибудь действия в
Системе
этой
ФСИН?
области? Да, в системе ФСИН.
Ты знаешь, как бы я не могу ответить на этот вопрос, потому что это слишком сложно. Ну, то есть, я не знаю, может, мне даже идея, как бы, знаешь, не приходила. Ну, то есть, как бы, ну, это тюрьма внутри тюрьмы, понимаешь? Вот, это тюрьма внутри тюрьмы. И все как бы зависит от того, как бы, ну, насколько как бы тюрьма, внутри которой эта тюрьма находится, ну, будет меньше становиться тюрьмой, короче.
Скажи, пожалуйста, а вот правила ПВР, правила внутреннего распорядка, они универсальны или все-таки отличаются в различных тюрьмах?
Правила ПВР универсальны. Это вот раз в несколько лет, там, знаешь, вот как Уголовный кодекс там выходит, как там УПК выходит, там новые редакции, так выходит вот этот вот ПВР, правила внутреннего распорядка. Вот, там колонии и СИЗО, они все для всех универсальны. Ну, в каждой колонии это их трактуют по-разному. Вот, зависит от человека, зависит от того, например, что там можно передать, что нет, там зависит от того, как бы суют ли там вместе с передачкой денежки в окошко. Вот. Мы никогда не пользовались такими лайфхаками, хотя уже кто-нибудь болит, да проще. Мы нет, мы не могли, мы просто не могли себе позволить. Это же зашквар, мне было даже, блин, просто вообще гайку для унитаза покупать. Ты знаешь, вот я им устроилась этим вопросом.
То есть это тюрьма внутри тюрьмы, это уже зависит от начальства, да? Я правильно понимаю, если
Да,
вы...
и от конкретного сотрудника всегда зависит. Есть, например, ну, как бы более человечные люди, которые всегда готовы вообще навстречу пойти, даже как бы, ну, в обход там правил. Но теперь, например, тебе уже там давали телефон, но ты там говоришь, там, вот такая у меня ситуация, мне там очень нужно там позвонить, сотрудник какие-то. Или там, не знаю, там, у чувихи в камере просто все закончилось, там, прокладки, сигареты, тоже там. Они не имеют права ничего передавать, но были как бы отдельные люди, которые, ну, реально даже внутри вот этого, да, своего статуса, они как бы могли. Я думаю, что как бы не стоит думать, что они все там какие-то прогнившие уроды. Просто пока мы так думаем, мы этим людям не даем вообще возможности думать как бы в нашу сторону. Вот. Хотя, ну, как бы черты человеческие в них есть. Вон Розенбаум откликнулся на дело Ани. Ну, как бы есть какие-то черты, надо же просто, видимо, больше рассказывать разным людям. Круто же, чтобы эта система сломалась изнутри. Самое крутое.
Саша Скочеленко, ее книга «Мой тюремный трип». Ну и в заключение мне хотелось бы тебя спросить, ну ты уже все-таки некоторое время находишься на свободе. Какие впечатления у тебя от этого пребывания? Ну вот у тебя было путешествие в Америку. Можешь что-нибудь об этом сказать, несколько
Что ты о своей Америке?
слов?
Но я тебе не ответила про название, почему трип. Короче, смотри, там еще на обложке такое, как бы, как ком, да, из тюрьмы, как бы такое, как бы триповая такая история, как бы, что там внизу как бы привозят, да, человека, потом как бы бесконечные вот эти какие-то сети, с которых там выхода нет. Там это маленький человек, маленькая Саша Скачелет, пытается ударить, старается. Вот. И просто почему трип? Ну, моя жизнь очень нелинейная. Это как бы не типа родился, женился, все это со мной происходило одновременно. Очень много вещей, типа в разных там областях. Я одновременно издаю книгу о депрессии, одновременно меня задерживают на выборах, хотя я аккредитованный журналист, просто снимаю несанкционированное собрание для конкретных, там, не знаю, членов комиссии, где бюллетени передаются, хотя не должны. Вот, и их там инструктируют, как фальсифицировать выборы, и меня там задержали, все это, как бы я там посидела тоже в участке, потом где еще-то улица в день выборов, досрочно еще были. И параллельно там, не знаю, я пишу эту книжку о депрессии, выпускаю. Ну, то есть две как бы разные жизненные линии. Когда попала в тюрьму, я поняла, что как бы все мои идентичности, да, которые ты перечислил, для меня как бы самая главная идентичность все-таки музыка. Я артистка прежде всего, наверное, понятно по моим личным выступлениям.
А тебе же запрещали книжку читать, да, по теории музыки, насколько я понимаю, да?
По теории музыки запрещали. Да подожди, я хочу тебе про трип-то рассказать. Ты просто про книгу вообще ничего не напишешь. Пишешь, как я в Америке там была, вот, во время того, как там Трамп лютует. Я думаю, блин, вообще не стоит, наверное, в Инстаграме ролик выпускать, что была в Америке. Я даже читаю.
Да?
Вот, но вот так вот получилось. Вот, там просто все сидели, блин, будет там ядерная война прямо сейчас, нанесет ли Трамп удары, объявит ли он войну или не объявит войну.
То
То
есть у
есть
тебя никаких впечатлений от этого путешествия нет? Или все-таки есть какие-то?
у меня сложные впечатления. Мне просто было очень плохо в той поездке, и я думаю, да ты мне не даешь рассказать.
Я
Я говорю,
думаю, мы к этому еще вернемся. Ну, скажи, если уже об Америке заговорили. Да,
все
ладно,
мои
хорошо.
идентичности, ну, сложились в какую-то ясную, целостную картину. То есть я просто понимаю, что все в моей жизни вело меня в эту тюрьму. Ну, серьезно, и вот как бы там все как бы так и складывается, чтобы по жизни бы эскалировались отношения с полицией, начиная там, не знаю, с 10 лет. Там просто, знаешь, вот по эскалации, там сначала просто там посидеть, потом там посидеть несколько часов, потом там уже сутки посидеть там, потом уже там 2,5 года. Вот. Или то, что как бы у меня биполярное расстройство, потому что в начале войны у меня была мания, ну это как бы заряд очень большой активности и потеря чувства страха как такового вообще. Поэтому я поучаствовала во всех антивоенных активностях, вообще напихала этих ценников. На самом деле в нескольких магазинах я была очень рада, что они нашли только 5 и только в одном. Вот. То есть это тоже, понимаешь, повлияло. И то, что я знала всяких этих гражданских журналистов, то, что я работала там в газете «Бумага», например. И это тоже, хотя, видишь, я такие разрозненные жизни вела, как будто вообще я жила параллельно несколько жизней. А тут все сошлось в одной точке. Оказывается, все мои вообще навыки, там, не знаю, Смольный институт свободных искусств и наук, да, междисциплинарная образование, кучу интересных культурных знаний. То, что я изучала медиа, когда я там училась и писала работы конкретно про медиа, про то, как медиа формируют иконы. И я поняла, что нужно сделать из меня икону, потому что люди относятся к своим иконам очень трепетно и очень бережно. И это может быть стать гарантом моего спасения тем или иным образом.
Хорошо, не хочешь об Америке, расскажи тогда о музыке, потому что с этим связан довольно смешной эпизод в СИЗО.
Да, смешной эпизод. Короче, вот про активизм. Активизм это типа вот там группы какие-то людей, активистов, которые там за всех, ну типа не все общество, что каждый может там что-то сделать. Если что-то сделал, все, он уже активист, он дальше как бы обязан. Вот. И тут тоже как бы, и это, мне кажется, все как бы с властной подачи тянется, потому что вот у них первое, они, когда нашли эти ценники, они собрали оперативную группу. И завели дело, потому что им кажется, возможно, это орудует группировка. Они вообще по третьей части завели. И они очень долго не могли вообще поверить, что я это сделала одна. Вот. И что у меня нет, я не состою ни в какой группировке. Меня еще записали в группировку как-то. Господи. 8-я инициативная группа. И это была не адвокатская стратегия говорить, что я к ней не причастна. Я правда не являюсь членом никакой группы, кроме арт-групп. И вот тоже, что это вот несколько людей. Вот один человек просто, что он человек жил-жил, как бы и сделал, такого как бы не может быть. Ты активистка, ты вот там посещаешь каждый митинг, ты вот там это, ты вот там все. Хотя этого нет. И вот они думали, что у нас группировка, и похоже, поскольку мой друг Никола, который так получил, что я стал, он тоже играл музыку, и, собственно, когда я к нему тогда заходила после магазина, я заходила к нему за шнурами, потому что у меня потом был джем мира, я проводила джемы поддержку мира с музыкантами, которые хотели на эту тему проимпровизировать, почитать свои антивоенные тексты, мы транслировали тоже за рубеж, потому что уже тогда поняли, блин, мы не хотим, чтобы все люди в мире думали, что мы это безумие поддерживаем. Вот, собирали тоже как бы донат для правозащитных организаций, которые... Хорошо, что мы для Украины тогда донат не собрали, хотя хотели. Ну, нехорошо, конечно, но в плане безопасности всех участников я вообще была, ну, думала, что за джем мира. И он-то там участвовал, когда он мне позвонил и сказал, что, мол, ай, к нему пришли, я сразу подумала, что из-за джема мира, из-за того, что я организовала, я поэтому и поехала, потому что не хотела, чтобы по поведению человек сидел. О! Короче, блин, это не очень важно, важно то, что как бы Никола тоже играет, и мы с ним как бы очень много лет жизни импровизировали тоже в бесе, ну как бы тоже с другими людьми, все это, вот, и как бы они, а, и перед обысками тоже играл, я просто поняла, что может это вообще мой последний шанс поиграть, и пока мы ждали адвоката, я сказала, что поиграю. Просто там играла, короче, в коридоре, и у них что-то возникла идея, что, возможно, у нас какой-то, короче, какие-то условные сигналы, какой-то типа шифр через музыку. Вообще Шерлоки Холмс, короче. Вот. И мне запрещали книги по теории музыки, потому что думали, что я могу из этого шифр. И когда я, например, с коллегами-музыкантами общалась, там, не знаю, на тему квинтового круга, например, или что-нибудь в этом роде, на тему разных тональностей. И эти письма тоже не
То есть книга по теории музыки дает возможность к шифрованному посланию, своего рода обращение к инициативной группе.
Ну, типа того, я не знаю, а я просто люблю музыку, ее играть, я очень страдала, потому что я-то играю по 10 часов в день. Ты понимаешь, почему я музыкант? Потому что, ну, рисую я от силы, не знаю, полчаса в день. А играю я по несколько часов в день, каждый день, потому что я себя заставляю, потому что просто хочу. Причем везде, где могу, там, если в отеле живу, то в паркинге играю. Если там, не знаю, здесь дом могу, это в келе же, я сейчас себе саксофон завела, это то еще.
Ну хорошо, Саша, а эта музыкальная активность как-то будет продолжаться?
В смысле, а почему это? Вот у меня так интересно. Смотри, вот я тебе говорю, играю, я посвящаю этому несколько часов своей жизни уже как бы в течение очень многих лет, там, не знаю, неделю у меня там несколько джемов, несколько как бы гросс-проектов. Просто, ну, проблема в том, что как бы то, за что человек может прославиться, может не совпадать с тем, что он делает. Дело в том, что я в 2014 году прославилась как художница, потому что выложила эту книгу о депрессии, а потом сейчас еще как активистка почему-то прославилась, хотя этим, это, говорю, поле не пахало,
А в
говорю.
душе ты музыкант, на самом
Что
деле.
значит в душе? Это моя жизнь. Знаешь, я раньше думала, что очень хочу быть популярной артисткой, и все время вот что-то не складывалось. Либо я прославлюсь за какую-то ерунду, знаешь, а так как бы в моей жизни все время и происходило. И тоже как бы эти отношения со славой, они эскалировались. И никогда за музыку. Хотя люди, которые меня знают лучше всего, говорят, что лучше всего, что ты играешь музыку. Да я просто так была всегда увлечена игрой этой музыки, что как бы вот уже там куда-то сходить, записаться, там что-нибудь. Да из этого уже многое растет. Просто ты знаешь, у меня мотивации нет, это продвигать, освещать, потому что я вижу, как это с этим происходит, ну, вот в художественном творчестве. Я готова свое художественное творчество продавать. Да, мне нормально. Мне говорят, вот здесь вот там что-нибудь попробуй. Да, вообще без базара. Я рисую цветную бумажку, мне дают цветную бумажку. Вот что может быть честнее? А если мне кто скажет, говорит, а ты ноту это по-другому играй, а это боль. Так невозможно. Типа, я, конечно, хочется играть в большом зале. Почему-то, что там большие колонки. Но это другое ощущение совсем. То, что, не знаю, люди, например, стоят, мне хлопают. Но я не получаю от этого удовольствие. У меня было классное честолюбие большое, которое можно было вот погладить этими аплодисментами. А сейчас я в этот момент вспоминаю суд, как мне аплодировали, и это было очень классно тогда. Это было самое лучшее. Все спрашивают, почему я улыбалась в судах, потому что это было круто. А сейчас, когда я слышу аплодисменты, я вспоминаю об этом и чувствую себя очень неловко. Я люблю играть, никогда меня слушать внимательно все сидят. Мне вообще не нравятся эти вертикальные отношения с аудиторией. Не нравится, что за этот день. Я часто играю на улице для себя, потому что не хочу цалунями играть дома, потому что у меня есть девушка и есть соседи. Ну, то есть не каждый готов к этому. Вот. И люди иногда пытаются дать мне деньги. Я им объясняю, мне не надо дать деньги. У меня есть деньги. Я принципиально играю для своего, не знаю, блядь, просто для всего себя, понимаешь? То есть, если я этого не делаю, я чувствую себя очень несчастной. А если я не рисую, я не чувствую себя несчастной. И я не очень понимаю, почему такое распределение, что, типа, если ты чем-то зарабатываешь деньги, значит, это, типа, дело твоей жизни. А если ты чем-то не зарабатываешь деньги, ну, это как бы что-то несерьезное, можно в сторону оставить. Да хрен я этот час на музыку кому отдам? Поэтому у меня с этим все сложно. Ты знаешь, я до тюрьмы зарабатывала, вот там, не знаю, ходила убираться, работала на склад, собирала коробки, там, не знаю, работала в частных ремонтах, даже, блин, помощником реставратора в князе Владимирском соборе поработала, пошкурила стены в этой башне, ты понимаешь? И вот что? типа, это что там, типа, это вот там твоя карьера, там, не знаю, уборщица, там, твоя карьера, там, собирать коробки, типа, ты там 30 лет уже подаешь большие надежды в музыке, но когда ты, как бы, 18 лет подаешь большие надежды, это одно, а когда в 30 уже... Но сейчас я поняла, что просто я выкраду все время. Художник будет во мне обеспечивать музыканта, кормить его и дарить ему инструменты. Я решила для себя так.
Ну, хорошо. Вот есть такое выражение «профессия человека», которое объединяет все
Прикольно,
разности.
спасибо. А кто это сказал?
Это не важно. Не важно. Давай, Саша, напомним еще раз название твоей книги. Саша Скочеленко, «Мой тюремный трип».
Еще с Хаксли недавно проиллюстрировала, всем рекомендую. Я не знаю, писали ли вы там еще о нем или нет, но вот это намного более великая вещь, чем биография Саши Скочеленко, я вас... потому что это неизданные еще на русском рассказы Олдоса Хаксли. И то, о чем он в них думает, это то, что легло в основу вообще его антиутопии «Мы». Потому что там в каждом, вот он размышляет, и о наркотиках, и тоталитарном обществе, и о войне. Типа, это все тут. Вот. Короче, такое. Если замолвите об этом словечко, то да, потому что это Олдос Хакс, это не биография какой-то Саши Скочеленко. Это культовый мировой автор. Мне посчастливилось вообще безумно его проиллюстрировать. Эту книгу будет читать не одно поколение русских психонавтов, понимаешь? Это была безумная ответственность сделать мне рисунки. Все, давай.
Хорошо. Саш, спасибо за беседу. Ну и будем прощаться. Счастливо. С нами была Саша Скочеленко, автор только что вышедшей книги «Мой тюремный трип» издательства Freedom Letters. Всего доброго.